Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Слушайте, как быстро пролетает лето. 28 июля, вторник, это для тех, кто только что проснулся. Доброе утро, Ростовская область. Просыпайтесь вместе с нами. Это «Разбудильник» на Радио России. С вами сегодня Андрей Мелехов, за режиссерским пультом Александр Аракелян и моя соведущая Виктория Мартыненко на проводе. Вика, привет.
Доброе утро, студия. Доброе утро, слушатели. 7:20 на часах. Начинайте день с «Разбудильником». Каждый раз здесь мы узнаем много нового. Сегодня приоткроем тайны звезд.
Но речь не о шоу-бизнесе, как вы понимаете. Мы поговорим об астрономии. Что небесные светила могут рассказать нам? Как могут помочь в сложной ситуации? Есть ли что-то общее между гороскопом, например, и астрономией?
Можно ли в городских условиях увидеть звездопад и когда лучше ждать это чудо природы? Обсудить эти и другие вопросы мы пригласили директора Донской астрономической обсерватории ЮФУ Валерия Федоровича Тупицына.
Уточню, что гость будет на связи по телефону. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Номер Viber и WhatsApp у нас прежний 8-918-25-38-27. А сейчас софтовые, как любит говорить молодежь, новости. Поехали, как всегда, субъективно.
Свежая заварка.
Ну что, Вика, ты готова?
Всегда готова.
Уверен, что и наши слушатели тоже. Итак, к Земле приближается астероид 2009 PQ-1. Об этом сообщили наши партнеры в НАСА. Космический объект обладает размерами от 84 до 190 метров, что сопоставимо с футбольным полем. Астрономы высчитали, что астероид сблизится с планетой на расстояние 7-кратно превышающее дистанции между Землей и Луной. Ну все, тут можно уже выдохнуть и успокоиться. Максимально близко он подлетит 5 августа в 19:35 по Москве, после чего начнет отдаляться. В следующий раз он приблизится к Земле в 2137 году. 2009 PQ-1 был впервые обнаружен 14 августа 2009 года. Он относится к группе Аполлонов астероидов, пересекающих орбиту Земли. Ну, вот такая вот новость. Космического масштаба, я бы сказал. Я знаю, Александр Аракелян очень сильно любит подобные вещи, да, он верит в инопланетную цивилизацию. Вика, а ты как к этому относишься? Веришь в зеленых человечков?
Я выдохнула, честно говоря, в зеленых человечков, ну, не особо, а вот помню очень хорошо, как я села в поезд в Челябинске и еще не успела доехать до любимой Ростовской области.
Что ты делала в Челябинске?
Я была в гостях у... Вот, да, кстати, да. Очень красивый современный город. И как раз-таки я ехала в поезде, и мне посыпались ужасные какие-то звонки, и я подумала, что весь мир просто сошел с ума. И меня стали спрашивать, видела ли я метеорит, и все ли со мной нормально. Я сначала подумала,
что... это было вот именно тогда, когда там упал метеорит. Все, теперь я понял.
Да, это было именно тогда. К счастью, я вот уже успела сесть в поезд и не застала.
Ну и хорошо, природы. И хорошо, что он мимо тебя пролетел. Новость номер два. Американский предприниматель приобрел спорткар Lamborghini Huracan на средства, которые власти выделили ему в рамках программы помощи предприятиям в условиях пандемии коронавируса. Изначально житель Майами подал заявку на выделение 13,5 миллионов долларов в качестве помощи от государства, однако банк одобрил выдачу только 4 миллионов. По условиям программы бизнесмен мог не возвращать средства, если бы направил их на выплату заработной платы своим работникам. Тем не менее, мужчина предпочел купить итальянский спорткар за 318 тысяч долларов. Федеральная прокуратура предъявила ему обвинение в банковском мошенничестве. Машина и средства все конфискованы, естественно. Американцу грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет, а также штраф в размере миллиона баксов. Ну и вот объясните, стоила ли игра свеч?
Неужели нельзя было менее приметную и менее дорогую машину приобрести?
А вообще-то нужно было эти средства использовать по назначению, я бы так сказал, и не приобретать вообще никаких автомобилей. Так, а много времени уже занимает у нас рубрика, поэтому давайте быстренько новость номер 3. Филолог развеял самый популярный миф о нецензурной лексике. Появление мата в русском языке из-за нашествия татаро-монгольского ига является мифом. Об этом рассказал проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина, доктор филологических наук Михаил Осадчий. По его словам, ненормативная лексика существовала задолго до прихода Золотой Орды, а все матерные слова когда-то давно являлись общеупотребительными и не были запретными или табуированными. Ну вот такие вот у нас новости с утра. Давайте не будем обсуждать новость номер 3, потому что у нас утренняя передача, да и даже и вечером, и ночью. Нельзя такие слова употреблять в эфире.
Будьте культурными, друзья.
Да, на этом все.
Свежая заварка.
Виктория, прошу вас.
Мы в прямом эфире. Это «Разбудильник». На связи со студией уже директор Донской астрономической обсерватории ЮФУ Валерий Федорович Тупицын. Доброе утро, Валерий Федорович.
Доброе утро. Как слышно нас?
Доброе утро. Доброе утро. Слышу нормально.
Хорошо. Проверили качество связи. Давайте начнем наш разговор. Ну, вот очень простой, но тем не менее интересующий многих вопрос. Валерий Федорович, звезды – это что?
Да, вопрос звучит просто. На самом деле это не совсем все просто. Изначально при большом так называемом взрыве появилась материя, ну и в частности вещество. Возникло в основном это водород. Возникло вещество. Изначальный водород. И в силу вот этой турбулентности при взрыве появилась неоднородность, и облака вот стали, ну, как формироваться постепенно за счет гравитационного сжатия разогреваться. И, соответственно, при каких-то условиях, это при разогревании начиналась реакция термоядерная. А это и есть зажглась звезда. И размеры звезд определялись тем изначально, каково было облако. Если водородное облако было большое, звезда рождалась большой. Вот. И, собственно говоря, дальше шло процессы синтеза из водорода гелия. Это и есть вот свечение, которое мы видим, это результат термоядерной реакции. Это и есть звезда.
Как же это сложно, честно говоря, потому что для меня звезды – это всегда романтика, а вот на самом деле это чистая физика. Не секрет, что для многих астрономия ассоциируется с темным временем суток. Признавайтесь, часто работаете по ночам?
Ну, в принципе, казалось бы, да, астрономия, звезды – это только ночная работа. Да, конечно, в основном все-таки это звездная работа. Потому что и фотометрия, и спектрометрия – это, в общем-то, только ночью можно. Но, однако, у нас есть направления, например, радиотелескопия, рентгеновская телескопия. И эта работа не обязательно быть может ночью, она может быть и днем. Ну, в частности, такие явления, как, допустим, затмение солнечное, это тоже можно наблюдать днем. Наблюдение за нашим светилом, за солнцем, активностью и прочее, это тоже дневная работа. Так что есть и то, и другое.
Как-то да, мы с этой романтикой забыли о солнце. Скажите, бывает, астрономов путают с астрологами, страшно сказать. Есть между этими направлениями что-то общее? Обывательский взгляд такой на мир.
Я понимаю вас. Да, это, конечно, как говорится, совершенно две разные сферы деятельности человека. Ну, вот изначально, допустим, астрономия. Это что? Есть объект, звезда, скопление, галактика. Ну, и то, что мы наблюдаем, допустим, в окуляре или в астрокамере или радиотелескопом, неважно. И начинается процесс его изучения. Телескопия – это визуальное наблюдение. Радиотелескопия – это наблюдение за объектом в радиодиапазоне. Рентгеноскопия – это наблюдение в рентгеновском диапазоне. Ну и так далее. Спектроскопия, астрофотометрия. То есть разные методы. Мы что делаем? Астрономы изучаем объект, который перед нами. А что делают астрологи? Ну, астро, звезда, логос, это значит слово. Речь идет о том, что звезда что-то им говорит. Ну, не знаю, может ли она говорить. То, что она говорит, изучают астрономы.
Валерий Федорович, могут звезды могут говорить, а вот о чем мы узнаем прямо сейчас из нашей постоянной рубрики, которая называется «Гороскоп».
Да. 12 друзей зодиака.
Овен. Не исключены разногласия с людьми, которые прежде во всем вас поддерживали. Любые важные вопросы стоит обсуждать осторожно и максимально дружелюбно, чтобы избежать ссоры и взаимных претензий.
Телец.
День подходит для деловых переговоров, а также для общения с людьми, которые разделяют ваши увлечения и интересы.
Близнецы.
Не исключены приятные знакомства. Некоторые близнецы именно сегодня встретят людей, с которыми долго будут дружить.
Рак.
Сегодня особенно важно правильно расставить приоритеты. Чем раньше вы поймете, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, тем лучших результатов добьетесь.
Лев.
Вы легко находите подход к самым разным людям и многих можете убедить в своей правоте. Это значит, что у вас наверняка появятся новые союзники, в том числе сильные и влиятельные.
Дева.
Справиться со многими делами сегодня оказывается проще, чем можно было подумать. Часто вы выбираете необычные пути к цели, и они оказываются самыми короткими.
Весы.
Помните, все самые сложные вопросы стоит решать в начале дня. Влияние позитивных тенденций в это время будет особенно сильным для вас.
Скорпион.
Нужно будет сосредоточиться на финансовых делах. Старайтесь избегать неоправданных расходов. Для спонтанных покупок это не лучший день.
Стрелец.
Вторая половина дня подходит для того, чтобы браться за новые дела. Если для того, чтобы справиться с ними, нужно будет чему-то научиться, вы сделаете это быстро.
Козерог.
Не стоит браться за решение важных задач. Даже обсуждать с кем-то планы на будущее нежелательно. Занимайтесь тем, что дается легко. Избегайте споров и отвлекающих разговоров.
Водолей.
Вечером будет возможность отлично отдохнуть в компании друзей. Можно запланировать небольшую поездку. Вы наверняка получите массу ярких впечатлений.
Рыбы.
Очень сложно что-то планировать. Постоянно возникают непредвиденные обстоятельства. Приходится браться то за одно, то за другое. Кто-то вмешивается в ваши дела.
12 друзей зодиака.
Семь 7:32 на часах. Не опаздывать на работу. Даю такую установку. Это «Разбудильник». Мы в прямом эфире сегодня говорим об астрономии. Виктория Мартыненко на связи по телефону. Вика...
Да, я по-прежнему на связи, послушала гороскоп. Ну, давайте от астрологии снова перейдем к астрономии. На прошлой неделе к Земле приблизилась комета Неаваси, ее было видно и в Ростовской области. Валерий Федорович, что особенного в этой комете и насколько это редкое явление?
Да, сейчас скажу. Единственное, что два слова по предыдущему. Вот смотрите, сколько что прослушали мы. Ни одного негатива. Все абсолютно позитивные вам предложили астрологи явления. А тогда негативы откуда берутся? Раз. Более того, еще один момент, одно предложение. Вот таких гороскопов в каждом журнале совершенно разные. Каждый пишет, что хочет. И в каждой стране на том же самом, допустим, Тельце будет сказано совершенно различные вещи. То есть это абсолютно условное такое. Захотелось, допустим, написать. Мы сели и написали гороскоп. Теперь дальше, по сути, по НЭЛС. Ну, эта комета относится уже к крупным, большим кометам. Почему? Потому что ее было видно визуально. Ну, такие большие кометы, вот, конечно, более классические, это были в 1996 и 1997 году. Хейла-Бопа и Хейкутаки. Они были вообще, допустим, Хейкутаки вообще огромная была. Ну, а это хоть и на самом деле не такая огромная, но относится к большим, потому что видно, ее было видно. Особенность ее какая? То, что она долго периодически. В следующий раз она появится где-то только через 5000 примерно лет. Некоторые там расчеты показывают, что даже где-то 6 тысяч лет. Вот это и особенность. И еще то, что она классическая. Именно хвост, ионный след. То есть классика прямо прекрасная, красивая, красивая комета. Вот ее особенности.
Валерий Федорович, я в защиту нашего гороскопа могу сказать следующее. Я не знаю, что там печатают в разных газетах и журналах, что звучит на других радиостанциях. У нас все исключительно позитивно в том смысле, что слушатели наши, нашей программы, они такие солнечные, добрые люди, что у них всегда все хорошо. Я в этом убежден. Скажите, вот говорят, в августе наибольшее количество звездопадов. Действительно это так? И вот где их лучше наблюдать, в городе или в деревне? Есть разница?
Да, понятно. Вопрос понял. Ну, да, в августе вообще-то, да, три звездопада в августе. За один месяц три звездопада – это достаточно такое редкое явление. Самих звездопадов вообще так называемых много в течение года. Там порядка полутора десятков. Но вот на август приходится один из самых крупных таких потоков – это Персеиды. Максимум – это 11-12 числа. А вот Кассиопеиды – 28 максимум. Ну и еще есть поток 30 числа, это Ауригиды. Ауригиды. Нужно сказать, что потоки вот эти, которые не Персеиды, это слабые потоки. Их в городе их практически наблюдать невозможно, потому что засветка большая. И лучше всего наблюдать эти потоки, конечно же, за городом. Темное время такое, когда нет Луны, это тогда идеально вот можно наблюдать.
А это называется засветка, да? Я помню, просто я в деревне как-то ночью вышел на улицу, посмотрел на звезды и немножко даже обалдел. Такое было ощущение, что кто-то взял тряпочку и пыль с экрана протер. Это потому, что светового шума нет, да, вот этой самой засветки?
Да. Небо, по идее, черное небо должно быть. Черное? Ну да, вот по идее, если вы в деревне были, смотрите на небо, нет фонаря поблизости, то вот в небе яркие, прекрасные, на черном бархате лежат алмазы. Вот небо.
Поэтично. Дорогие друзья, у нас на связи директор Донской астрономической обсерватории ЮФУ Валерий Федорович Тупицын. Мы обязательно вернемся в студию и продолжим наш разговор. Ну а пока Леонид Агутин. Луна. Ну, возвращаемся в реальность. 2020 год, напоминаю вам, дорогие друзья. На дворе разбудильник в прямом эфире. Это Радио России, Радио Донтер, Виктория Мартыненко, Андрей Мелехов. Сегодня мы говорим об астрономии. И на связи по телефону у нас директор Донской астрономической обсерватории ЮФУ Валерий Федорович Тупицын. Вика?
Лето, всем известно, это пора путешествий, кемпинги и так далее. Вот если человек заблудился, ну мало ли, я, кстати, вот отношусь к таким людям, кто плохо ориентируется.
В лесу?
Да, в лесу и вообще, в принципе, в городе. Звезды могут помочь найти дорогу и сориентироваться?
Да, конечно. Притом и не только ночью, но и днем. Потому что одна звезда все-таки днем нам светит. Это наше солнышко. Ну и так, начнем с ночного ориентира. Ну, естественно, это полярная звезда. Как ее саму найти? Ну, она указывает точно на север. Ну, а саму ее найти просто по большой медведице, которую, пожалуй, все знают. Это Ковшик. И вот противоположная от той стороны, где крепится ручка, сторона две звезды. Проведите линию и продолжите, она как раз упрется в полярную звезду. Ну, а ее нашли, сориентировались, и до свидания, как говорится, пошли туда, куда надо. А днем, пожалуйста, солнце светит, даже если за облаками, ориентировочно можно предположить, где оно есть. И теперь берем часы, вот нужно часы обязательно с собой носить. И вот когда, допустим, вы 2 часа примерно, да, даже не примерно, а точно нужно. В 2 часа или в 3 часа дня. Неважно, в час дня. В чтобы было главное, чтобы большая стрелка была на 12. И вот тогда, допустим, 2 часа. Цифру 2 направляете на Солнце, вот перед собой положили часы. Цифра 2 на Солнце, а большая стрелка показывает на юг, а сзади север. Все сориентировали. Если, допустим, 4 часа, посмотрели, 4 цифры направляем на Солнце, большая стрелка показывает на юг, сзади север. Сориентировались и домой.
Мне бы это знание пригодилось несколько лет назад. Хочу очень коротко поделиться своим воспоминанием. Мы, городские жители, уже давно оторвались от земли, но я когда-то любил рыбалку, и мы с ребятами поехали в хутор Веселый. Ну, их несколько у нас в Ростовской области. Это тот, который в сторону Таганрога. Так вот, там не было совершенно освещения. Выехали мы очень рано утром, и я просто в какой-то момент ужаснулся. Я совсем забыл, что такое темная ночь, потому что ничего не видно вообще. И это первый раз в жизни, когда мне гаджет помог. Я вот по звездам не сориентировался, вот, а взял телефон и включил карты, что помогло нам выехать в нужном направлении. Ну да, это, в общем, понятно, такая штука, которая действительно иногда страху нагоняет. А, ну, скажите...
Здесь помимо астрономических методов есть еще и уже такие другие, например, Коран, северного дерева, там, значит, вот... И не только в дерево, и кирпичное здание старое, тоже кора покрасит.
Валерий Федорович, деревьев видно не было, понимаете, совсем. Да. Скажите, понятно, каков срок жизни звезды?
Да, это срок жизни звезды зависит от ее размера, оказывается. И интересно, чем крупнее, чем более массивная звезда, тем она меньше живет. Mm. Есть такие бедолаги, которые живут там всего-навсего по полтора, по 150-200 миллионов лет.
Ну, для них это немного, да.
Ну да, это совсем мало. А вот карлики, ну, например, наше солнышко, это желтый карлик. Mm-hmm. А у него нашего где-то ресурс 12 миллиардов лет. А вот карлики красные, так называемые, они живут вообще под 20 и больше миллиардов лет. То есть все зависит от первоначальной массы.
8-918-9-3-8-27. Короткое сообщение зачитаю перед пробками. Доброго солнечного утра и вам. Доброго. Скажите, пожалуйста, почему некоторые звезды очень яркие и почему они мигают? Иван интересуется.
Ясно. Ну, яркие, само собой, зависит от того, какова величина этой звезды, как она далеко от нас находится. Вот, допустим, самая яркая в нашем небосводе – это Сириус, да? Это гигант, белый гигант. И температура поверхности у него большая, до 20 тысяч градусов. А у солнышка нашего, например, только 6 тысяч градусов.
Угу.
Вот и, соответственно, яркость. Оттуда яркость.
Угу. А почему мигают? И, кстати, мигают ли?
Это уже наша атмосфера. Атмосфера никогда не бывает спокойной. Она обязательно перемешивается, турбулит. И, соответственно, этому получается, что немножко искажает луч света от звезды.
Слушайте, ну многое становится ясно. Спасибо вам большое. Давайте все-таки опустимся на нашу грешную землю, а конкретно посмотрим на автомониторы и поймем, что же с пробками сейчас в Ростове-на-Дону.
Смотри в оба.
Так, по традиции начнем с западного. Так легче и привычней слева направо карту передвигать. Я надеюсь, что помог вам, дорогие друзья, и вы не опоздаете на работу. Но самое главное, не гоните, не гоняйтесь и будьте очень внимательны за рулем, уважайте других участников движения. Ну а теперь снова вознесемся к звездам. Виктория...
Да, уже затронули Большую Медведицу. Обычно обывательские знания и заканчиваются на этом созвездии. А какие еще существуют? И вообще, откуда пошли такие названия? Запутано все, Медведица, а похоже почему-то на ковш.
Ну, начнем с ковша. Дело в том, что в условиях города, из-за светки, мы видим очень малую часть звезд, которые входят в созвездие. А некоторые созвездия содержат там до сотни звезд, но они уже глазом не видны даже. И поэтому получается, что мы только крупные видим. И крупные не всегда нам рисуют тот объект, который медведя, например, не рисуют. А если бы, вот, допустим, мы посмотрели «Волка Светки», тогда бы там другие звезды дали возможность воображение нарисовать и медведя. Ну, а так, в общем-то, вот буквально, которые похожи, не вызывают сомнений. Это вот такие шикарные созвездия, красивые. Сейчас, кстати, они все время над нами, летнее время. Это лебедь. Вот. Прямо смотришь и видишь, что это летит лебедь. Или, например, ну не сейчас, созвездие лев. Тоже ну, смотришь, сидит лев. Прекрасное созвездие, видно, что это лев. Ну, а так, в принципе, созвездий достаточно много. Ну, а крупных, ну, около двух десятков. Mm-hmm. Ну, такие вот, как, допустим, кассеты. Mm-hmm. Ну, вот, созвездия, ну, еще, вот, допустим, там, ну, близнецы, ну, дальше, созвездия, ну, настолько много сразу. Лебедь тот же, возничий.
Вот прям интересно, прям гуглить сегодня буду. Валерий Федорович,
ну просто их много.
Скажите, пожалуйста, я вдруг подумал по ходу дела, а есть ли какие-то, ну если можно так сказать, авторы у созвездий? Ведь кто-то первый догадался, что это вот лебедь, что это там большая медведица. Кто это все придумал?
Ну это входит в историю, да. Обычно вот есть вот шикарный атлас Дивелия, где гравюры старинные, так сказать, интерпретируют это созвездие, показывают в виде именно рисованные звери, там, люди, допустим, близнецы, там, весы и прочие, зайчи. Там. Ну, то есть все, что придумано на небе, древние астрономы наблюдали это, и их воображение нарисовало, они давали в своих трактатах вот такое название. И, соответственно, постепенно что-то или менялось, позвалило немножко, или оставалось вот таким, каким есть. Постепенно это становилось вот общеизвестным.
Слушайте, очень вы так захватывающе рассказываете, что я жалею, что ночью этой спала, не смотрела на звезды на самом деле. И вот, может, кто-то из наших слушателей тоже захочет понаблюдать уже предстоящей ночью более пристально. Расскажите, сколько сейчас стоит более или менее нормальный телескоп, в котором можно будет увидеть как раз-таки всю красоту на небе?
Вот такой прямой, но важный вопрос.
Да, это многие обращаются с таким вопросом. Ну, сейчас появился огромный спектр телескопов, выбор большой. Вот, ну, от игрушки, так сказать, детской, до серьезных телескопов. Ну, если брать, чтобы что-то серьезное, более-менее, то нужно ориентироваться на цифры 100-200 тысяч.
Ого, это немало.
Это будет так серьезно. Уже начинается. Вот, например, наш телескоп на обсерватории где-то сейчас по современным ценам больше миллиона.
Ого-го.
Ну, машина хорошая
планка,
такая.
Нижняя планка, это можно и за 2000 пластмассовую игрушку купить и уже увидеть Луну более-менее нормально. Остальное, конечно, ничего такого не увидите, но Луну уже можно смотреть. То есть все зависит от двух параметров, от трех параметров, вернее. Это, во-первых, апертура, то есть какой диаметр линзы. Второе, фокусное расстояние, какой фокус. Вот от этого за параметры, так называемые. И третий параметр – само стекло, то есть качество оптики. Mm-hmm. Качество, допустим, фирма Цельсиена или фирма китайская какая-то. Это две большие, говорят, разницы. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот можно и за 12-15 тысяч взять трубочку, но с хорошей оптикой, и она будет уже вам и покажет и Юпитер с полосами, и знаменитыми спутниками Галилея, и покажет красивый Сатурн, шляпочка, это с Титаном там все. Ну и вот это, собственно, Марс, нужно Венеру, Меркурий посмотреть. Уже более такие вещи астрофизические трудно. Допустим, галактики там, или шаровые скопления, кольцевые скопления, туманности. Это уже не посмотришь. Это нужно более мощный телескоп.
Валерий Федорович, спасибо за такую ценную информацию. Давайте узнаем, что же приготовила нам небесная канцелярия на сегодняшний день.
Панама, зонтик, сапоги.
Итак, сегодня днем ожидайте переменную облачность, местами кратковременный дождь, гроза. В Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до 33 градусов по Цельсию.
Разбудильник продолжается, совсем немного уже остается у нас времени. Сегодня говорим о звездах. Напомню, на связи у нас директор космической, прошу прощения, Донской астрономической обсерватории ЮФУ Валерий Федорович Тупицын. Так иногда вот хочется дотянуться до звезд. Кажется, что вот они рядом, но, увы, это невозможно. Валерий Федорович, а каково расстояние до ближайшей звезды?
Да, до ближайшей звезды расстояние 150 миллионов километров. Свет оттуда летит к нам 8 минут. Эта звезда называется Солнце. А уже соседка наша, ближайшая, это созвездие Проксима звезда называется. Это свет к ней летит 4 с лишним года, 4,2 года. Вот прикиньте это расстояние. От Солнца к нам 8 минут, а до соседки нашей звезды 4 с лишним года. Вот да. Вам масштаб примерно от расстояния.
Спасибо вам большое, Валерий Федорович. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о звездах. Если вы пропустили нашу передачу, ничего страшного. Найдете ее ВКонтакте в виде подкаста. Мы также есть во всех крупных социальных сетях. Находите нас в Инстаграме, да, Виктория?
Да, радио Донт Эр. Обязательно подписывайтесь, будьте в курсе последних новостей и узнавайте интересные факты, о которых мы говорим в наших программах.
Так, ну а завтра мы вам расскажем об оригами. И на связи у нас будет чемпион мира по оригами. Есть такие чемпионаты и есть такие люди, и они живут в нашей стране. Ну а на сегодня, наверное, пора попрощаться, дорогие друзья.
Так что запасайтесь бумагой, друзья. Пока.
До завтра.
Вы слушали Радио России, Радио Донт Эр.